Части целого. Чтобы понять целое, нужно изучить части, из которых оно состоит. Это подкаст о деталях, без которых картина не будет полной.
Привет, меня зовут Ким Андреев, я журналист и один из ведущих подкаста «Части целого». Итак, что нам известно? Рано утром 7 октября 2023 года Хамас атаковал ракетами территорию Израиля. В ответ Тель-Авив объявил о начале своей военной операции. С обеих сторон более 1000 погибших и еще больше раненых. С тех пор Моссад, Цахал, Хамас, сектор Газа, ну и другие все странные слова для нашего с вами уха звучат буквально отовсюду и ежедневно. А понимаем ли мы, что все они значат? Какова их особая роль в этой истории? Все это – детали картины происходящего на Ближнем Востоке. Ну а начнем мы, пожалуй, с самой яркой и где-то даже таинственной части этой целой картины. Речь про израильскую разведку «Моссад».
Части целого.
«Хитростью и обманом веди войну свою». Эти слова из книги притчей Соломоновых долгие годы были неофициальным лозунгом израильской разведки «Моссад». Визитная карточка спецслужбы точечной ликвидации врагов. Одна из самых громких историй – поиски и устранения бывшего офицера СС и одного из архитекторов Холокоста Адольфа Эйхмана. Почти 10 лет «Моссад» гнался за ним по всему миру, не раз натыкаясь на двойников. Но развитая сеть информаторов буквально на всех континентах однажды привела разведку к цели, рассказывает политолог-востоковед Елена Супонина.
Эйхман допустил серьезную ошибку. Он любил свою супругу. У него была традиция на день рождения приносить огромный букет цветов. Когда нашли человека, похожего на Эйхмана, до последнего момента не были израильтяне уверены, что это он. Но когда незнакомец принес цветы, то было принято решение, что этого человека надо похищать.
Впрочем, порой поиски бывших нацистов заканчивались и не столь успешно. К примеру, так и не был найден Йозеф Менгеле, врач Освенцима по прозвищу «Ангел смерти». Не помогли даже данные спецслужб из других стран. В итоге он скончался от инсульта в Бразилии в возрасте 67 лет. Другая очевидная неудача Моссада – это события полувековой давности, когда Ирак, Иордания, Египет и Сирия разом атаковали территорию Израиля, рассказывает заместитель главного редактора российской газеты, историк разведки Николай Долгополов.
Война судного дня застала Израиль, и тут, скажем откровенно, и тот же Моссад врасплох. Не заметить то, как группируются на границах войска из очень сильных и мощных арабских стран, это была ошибка Моссада. То есть вот то, что мы видим сейчас в Газе, это не первый раз произошло с Израилем.
Но в 70-е были и исторические успехи израильской разведки. Например, она лишила ядерных реакторов соседний Ирак, уничтожив научный центр под Багдадом и прервав поставки специального оборудования из Италии и Франции. А в 1972-м началась другая знаменитая операция «Гнев Божий». Охота на палестинских террористов, устроивших захват израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Хотя и тут не обошлось без просчетов, продолжает Елена Супонина.
Израильтянам однажды показалось, что живущий в Европе араб явно подходит под черты одного из террористов. Его ликвидировали, а потом со скандалом выяснилось, что это совсем другой человек, который ни при чем и просто работал официантом. Или, например, попытка уничтожения одного из лидеров радикальной группировки «Хамас» Халида Машеля в Иордании.
Покушение было признано неудачным. Израильские агенты прыснули яд жертве в ухо, но скрыться им не удалось. В итоге Тель-Авив был вынужден вызволять своих горе-разведчиков в обмен на противоядие. А вдобавок пришлось отпустить религиозного лидера и одного из основателей группировки «Хамас» Ахмеда Ясина, который к тому моменту почти 10 лет находился в израильской тюрьме. Ну вот, кстати, одно из самых жестоких и засекреченных подразделений вот того самого Моссада называют «кидон». Еще одно новое для нас слово. В переводе с иврита «штык». В нем всего 3 группы по 12 человек, из них 5 – это женщины. И вот по одной из версий, такой своеобразной визитной карточкой «кидона» является контрольный выстрел в глаз жертвы. А вот еще одна популярная нынче аббревиатура ЦАХАЛ, или, как иногда говорят, ЦААЛ. Так именуют армию обороны Израиля. Сейчас она, кстати, считается одной из самых эффективных армий на планете. Но вот всегда ли так было? Спойлер, не всегда. Но вот об этом поговорим, а еще узнаем, какая страна в Европе, причем восточноевропейская страна, сыграла в боеспособности Израиля не последнюю роль. Армия обороны Израиля, или Цва Хагана Ле Исраэль, сокращенно ЦАХАЛ, была собрана спустя неделю после создания еврейского государства на Синайском полуострове. Решение о том, какой будет эта структура, принимал первый премьер-министр Израиля Бен-Гурион. Но изначально никакой профессиональной основы у ЦАХАЛ не было, рассказывает старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Зелтынь. По его мнению, это единственная в мире армия, которая рождалась в ходе непрекращающихся войн.
ЦАХАЛ сформировался на ходу из отрядов, которые существовали раньше в подмандатной Палестине. Это Хагана, отряды самообороны, ну и там еще несколько групп. Поначалу, в общем, все было плохо, потому что не было достаточных вооружений, не было формальной структуры. Все создавалось уже в ходе боевых действий. Но Израиль получил серьезную помощь, которая в основном пришла через Чехословакию.
20 тысяч винтовок и пулеметов, десятки немецких мессершмиттов и британских спитфайеров. Все это было своего рода стартовым капиталом будущей израильской армии. Первые офицеры ЦАХАЛ тоже проходили подготовку в Чехословакии, а на одной из улиц Праги даже есть памятная табличка от благодарных израильтян народу Чехословакии. В 49-м году появилась доктрина израильской армии. Спор с соседями будет всегда. Неприятель отрицает не границы, а сам факт существования Израиля. И еще, вести долгую войну ЦАХАЛ не способен. И такой сознательный отказ от затяжных военных кампаний объясняется экономически, продолжает Андрей Зелтынь.
Израилю всегда все эти годы, начиная с 48 года, противостояли хорошо вооруженные, многочисленные вооруженные силы арабских стран. Поэтому затяжную войну Израилю вести невыгодно. Это приведет к колоссальным потерям, а Израиль не такая большая страна.
Все эти годы израильская армия работала в тесном контакте с разведкой. По одной из версий, даже о войне судного дня 73-го года отдельные сотрудники Моссада предупреждали заранее, но их тогда не восприняли всерьез. Еще одна особенность ЦАХАЛ – высокая технологичность армейских подразделений. Они одни из первых в мире стали использовать беспилотники и перешли на компьютерные системы контроля государственных границ. Впрочем, ставка только на электронные силы не всегда оказывается эффективной, рассуждает танкист, бывший военнослужащий армии обороны Израиля Равид Гор.
Например, системы наблюдения, которые не дублируются наблюдением через обычные бинокли обычными солдатами на вышках. Если их отключить, если их повредить, то теряется информация в такой ситуации, как была 7 октября. Информация о состоянии забора была утеряна в тот момент, когда палестинцы с помощью снайперских винтовок отстрелили все вот эти автоматические вышки наблюдения.
В 2013-м была принята последняя на данный момент концепция израильской армии. Она предполагает тактику точечных ударов, а не массированных наступлений. Сами военные предпочитают называть эту идею битвой между войнами, то есть стремление не развязывать серьезные конфликты, а предотвращать их путем сдерживания противника. Но получается далеко не всегда. Но вот продолжая тему армии, между прочим, если вы вдруг не знали, Израиль – это не единственная далеко страна в мире, где женщин призывают в армию, ну, наравне с мужчинами. Например, в начале 90-х такая же практика, похожая, была в Северной Корее. В Малайзии есть тоже своего рода призыв. Женщины проходят трехмесячные военные сборы. Чуть иначе все на Кубе. Там многие молодые девушки, взрослые женщины даже, записываются в специальные отряды народного ополчения. Но это такая своего рода альтернатива регулярным войскам. Ну а мы идем дальше. Сейчас на очереди уже третья деталь нашей картины, происходящего на Ближнем Востоке. Настало время поговорить о другой стороне. Про Израиль мы уже рассказали, сейчас поговорим про Палестину. Хотя на самом деле именовать ее вот Палестиной не совсем корректно, куда правильнее все-таки говорить «Хамас». Как и когда появилась эта радикальная палестинская группировка? Почему ее не считали угрозой поначалу? И правда ли, что Тель-Авив одно время поддерживал даже эту структуру финансово? Исламское движение «Сопротивление», или сокращенно «Хамас», появилось в конце 80-х, в период первой палестинской интифады, то есть массовых протестов против израильской оккупации. Главной политической силой в Палестине тогда была организация освобождения Ясера Арафата, где ядром была партия «Фатх». И «Хамас», по сути, был создан ей в противовес, комментирует арабист, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Зелтынь, и объясняет, чем принципиально «Хамас» отличался от конкурента.
Но это исламистская организация, это означает, что ее цели и задачи являются не столько создание государства, арабского государства Палестины, сколько создание исламского государства, а по-нашему это халифат. Да? Вот в этом основное их различие принципиальное. Это светское, то исламистское, как бы, и с разными целями конечными и задачами. Отношения между Фатх и Хамас с самого начала были напряженные.
Отличались не только цели, но и средства. Если Фатх к началу 90-х стал публично осуждать любые теракты в регионе, то Хамас, напротив, начал воплощать их в жизнь. Они использовали смертников, захватывали заложников и регулярно обстреливали территорию Израиля с помощью самодельных и часто неуправляемых ракет. А в 2006-м победили и политически, взяв большинство в палестинском парламенте, и с тех пор удерживают власть в секторе Газа. Удивительно, но долгие годы Хамас получал часть финансирования ровно от тех, против кого и сражался, то есть от Израиля, комментирует политолог-востоковед Елена Супонина.
Израильтянам казалось, что Фатх во главе с Арафатом – это главный противник. Они немножко так попустительствовали существованию Хамас и даже закрывали глаза на идущее ей финансирование. Но по принципу «разделяя власть», они думали, что вот они немножечко приподнимут Хамас, чтобы утереть нос фатховцам.
Но в итоге эта рискованная игра под названием «Враг моего врага – мой друг» обернулась серьезным просчетом, продолжает Андрей Зелтынь. С одной стороны, Тель-Авив объявил сектор Газа враждебным, квазигосударственным образованием, с другой до последнего рассчитывал, что с Хамас удастся договориться политическим путем.
У меня такое ощущение, что элита Израиля разделяла политическую составляющую и военную составляющую Хамаса. Думали, что политическое крыло Хамаса – это люди, которые занимаются управлением 2,5 миллионов населения сектора Газа, с ними можно договариваться, они занимаются в том числе медициной, хозяйством, экономикой, промышленностью, у них там министерства всяких. А когда оказалось, что это все одно и то же, то уже было поздно.
Численность Хамас, по разным оценкам, достигает 20 тысяч человек. У движения нет единоличного руководителя. С момента основания и вплоть до своей смерти в 2004 году ее духовным лидером считался шейх Ахмед Ясин. Согласно своей хартии, принятой еще в 1988 году, Хамас не признает Израиль как государство и намерен освободить палестинские земли от реки Иордан до Средиземного моря, пусть и ценой жизни.
Части целого.
Кажется, мы забыли еще одно важное понятие в контексте этой истории. Конечно, сектор Газа. Вот почему его называют именно сектором? И при чем здесь древний город Газа? На самом деле этот участок небольшой, всего-то 40 на 12 километров. Находится на юго-восточном побережье Средиземного моря. Сектор Газа – еще одна важная деталь целой картины происходящего. То, что сейчас называют «сектором Газа», 3000 лет назад именовали филистимским царством. О происхождении этого народа историки спорят до сих пор. Но сама крепость Газа на севере Синайского полуострова во все времена играла стратегическую роль. К примеру, Александр Македонский ровно по этим же причинам почти год осаждал Газу, рассказывает доцент исторического факультета Российского государственного гуманитарного университета Елена Булычева.
Изначально войско Александра Македонского никак не могло атаковать неприступные стены Газы. Даже крупные тараны никак не могли эти стены захватить. Поэтому воины Александра специально несколько раз наносили землю и песок и создавали такие высокие насыпи. По ним подходили к наивысшим точкам и начинали таранить стены древнего города.
В дальнейшем Газа еще много раз будет находиться на пересечении интересов разных империй – римской, египетской, византийской. В XII веке свой замок тут возведут тамплиеры, но чаще всего хозяйничать будут османы. С XVI века аж на 400 лет Газа попадет под турецкий протекторат и станет частью палестинской провинции, довольно бедной и слаборазвитой. На стыке XVIII и XIX веков древний город привлечет внимание Наполеона Бонапарта, продолжает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений Людмила Самарская.
Для него поход из Египта в Газу был таким путем на север, форпостом Африки и дверью в Азию. Но пребывание Наполеона там, оно было достаточно кратким. В XIX веке эта территория вновь переходила из рук в руки, какое-то время она контролировалась Египтом, но затем снова стала османской.
Контролировать Газу турки прекратят в 1917-м. Регион захватит британские войска в рамках своей ближневосточной кампании. Правда, удачным станет только второй по счету штурм города. А спустя 30 лет Газа и ее окрестности попали в так называемые арабские земли бывшей Палестины, которая отныне стала граничить с еврейским государством Израиль. Но мирному сосуществованию двух народов и двух религий во многом помешают соседи по региону, считает Людмила Самарская.
В 1948 году арабские армии фактически вторглись на территорию, которая была под мандатной Палестиной. Иордания захватила нынешний западный берег реки Иордан и восточный Иерусалим, а Египет захватил сектор Газа. Собственно, с этим связан тот факт, что эти территории впоследствии рассматривались как основа для создания арабского государства. На определенных территориях преобладали евреи или арабы. Но это не касалось конкретно сектора Газа, это касалось всех территорий в целом.
За последние полвека у Газа еще несколько раз сменятся владельцы. Египет потеряет эти земли после шестидневной войны 1967 года, а Израиль добровольно выведет оттуда свой военный контингент в 2005. И всего спустя 2 года власть в регионе захватит радикальное движение «Хамас». С тех пор древний город и его окрестности будут все чаще именовать «сектором Газа», то есть территорией, формально присвоенной Палестине, но фактически ей неуправляемой. Кстати, город Газа упоминается в Библии больше 20 раз. Тот же самый знаменитый Самсон, ну помните такого библейского героя, он прославился своими подвигами в борьбе как раз с филистимлянами, которые в Газе-то раньше и проживали исторически. Более того, вот секрет Самсона, который, как мы знаем, кроется в его волосах, разгадала уроженка Газы Далила. Взяла и состригла волосы Самсона и лишила его нечеловеческой силы. Ну а теперь, как мне кажется, один из самых важных пазлов общей картины происходящего на Ближнем Востоке. Я, конечно, про Палестину. В разные времена она входила в состав разных империй, то римской, то византийской, то османской, вот на ней поподробнее, потому что с распада османской-то все и началось. После Первой мировой войны, это был 1922 год, Великобритания, которая эти земли контролировала, получила от Лиги наций, а Лига наций, к слову, это предтечи Организации Объединенных Наций, ООН. И вот Британия получила от этого международного конгломерата мандат на управление Палестиной. Правда, все продлилось не очень долго, и спустя 20 лет с небольшим Палестину все-таки решили разделить, чтобы создать 2 новых государства. Вот отсюда поподробнее. А кто же и как принимал это историческое решение? 14 мая 1947 года. На Генеральной Ассамблее ООН слово берет постоянный советский представитель Андрей Громыко. Все в зале уверены, Москва не поддержит идею создания независимого Израиля на палестинской территории. В СССР сионизм тогда называют реакционной буржуазной идеологией. Но Громыко с трибуны заявляет, что раздел Палестины на 2 независимых государства, арабское и еврейское, неизбежен. Такая резкая смена риторики во многом стратегический расчет, объясняет научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Григорий Лукьянов.
После Первой мировой войны на всем пространстве Ближнего Востока доминировали западные страны – Британия и Франция. Таким образом, целый регион превращался в актив в борьбе западных стран против Советского Союза. Появление государства Израиль могло бы послужить появлению первой страны, которая бы к советскому Советскому Союзу относилась дружественно.
В Организации Объединенных Наций в тот момент было чуть больше 50 государств, и Советский Союз, по сути, обладал сразу 5 голосами. Кроме Москвы, в ООН отдельно входили Украинская и Белорусская ССР, а также Польша и Чехословакия. Но для принятия решения нужно было больше половины голосов. Поэтому многое зависело от позиции Британии и ее многочисленных доминионов – ЮАР, Индии, Канады. Впрочем, Лондон к тому моменту уже почти 30 лет владеет мандатом на Палестину и, кажется, не готов снова брать на себя ответственность, продолжает Григорий Лукьянов.
К середине 30-х годов Палестина превратилась в одну из самых болезненных точек на карте большой британской колониальной империи. Была всегда причиной головной боли, поэтому к завершению Второй мировой войны британское руководство пришло с твердой убежденностью, что оно хочет предоставить Палестине независимость как можно скорее, для того, чтобы снять с себя ответственность за происходящее здесь.
Колебания по вопросу независимого государства Израиль были и в Вашингтоне. С одной стороны, в Штатах исторически проживало много евреев, к середине 20 века было уже несколько волн переселения из Европы и Ближнего Востока. С другой стороны, Америка активно вела переговоры с арабскими странами, в будущем крупнейшими экспортерами нефти, комментирует руководитель Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений Ирина Звигельская.
Да, Соединенные Штаты не были уверены, были просто люди, которые говорили о том, что в случае создания Израиля нам придется брать на себя дополнительные обязательства, нужно ли нам это. Были рассуждения, касавшиеся отношения с арабскими нефтедобывающими государствами. Насчет того, что нефть важна, это все было ясно.
Но Вашингтон под давлением еврейского лобби в своих политических и бизнес-кругах поддержит предложение Москвы о создании двух отдельных государств – Израиля и Палестины. За это решение проголосовали 33 страны. 10 воздержались, включая Британию и Китай. А 13 были категорически против, в их числе Индия и все арабские страны Ближнего Востока. В итоге уже к концу все того же 47-го года начнется арабо-израильская война. Еще один интересный факт, кстати. Вот принятие того самого плана ООН по разделу Палестины произошло, внимание на дату, 29 ноября 1947 года. Но днем независимости Израиля считают другую дату, 14 мая 1948 года. Хотя британский мандат, тот самый мандат на палестинские земли, который Лондон получил от Лиги наций, он должен был заканчиваться 15 мая 1948, то есть на следующий день. Как известно, Ближний Восток – это родина великих древних цивилизаций и трех мировых религий. Целых 17 стран на секундочку расположились на площади, но вполне сопоставимой с целой Европой. Уже хотя бы поэтому Ближний Восток – это часть не отдельного мира, а нашего с вами общего. И споров тут быть не может. Ближний Восток иногда называют страной трех «и», местом столкновения бывших империй и разных идеологий, помноженных на многовековую историю. Самая большая по размерам страна региона – Саудовская Аравия. Официальная религия там – суннизм, одна из ветвей ислама, которая верит в возможность возрождения халифата. Их главные оппоненты в этом вопросе – иранские шииты. Для них исламское государство возможно только в рамках отдельно взятой страны. Кроме того, у Тегерана непростые отношения и с другим соседом – Израилем, объясняет востоковед Корене Геворгян.
Для Ирана существование еврейского государства отнюдь не является чем-то в полной мере угрожающим. Но они возражают против самого режима, который в результате политики там, второй половины 20 века стал проводником интересов доминанта, то есть я имею в виду Соединенных Штатов. И в связи с этим они видят токсичность в том самом сионистском режиме, который управляет государством Израиль.
Сам факт независимости Израиля для многих стран Ближнего Востока все еще остается проблемной темой. Официально еврейское государство признали только три соседа – Египет в 80-м, Иордания в 94-м и Арабские Эмираты в 2020-м. В этом году к их числу могла присоединиться и Саудовская Аравия, но помешала эскалация в секторе Газа. Ряд стран в открытую в этом противостоянии выступили на стороне группировки «Хамас». Ливан, Ирак, Иран, отчасти Сирия. А вот остальные в оценках более сдержаны, говорит ведущий научный сотрудник Института востоковедения, доктор исторических наук Борис Долгов.
Надо говорить о том, что их большинство этих стран все-таки осудило, естественно, израильские действия, но не встало напрямую на сторону Хамас, а призывает к мирному регулированию, к прекращению насилия. Но вот особенно после последнего вот этого тяжелого такого удара по больнице, когда погибло несколько сотен человек.
Особняком на Ближнем Востоке держится Турция. Причем как географически республика частично находится в Европе, так и политически, рассуждает доцент Центра азиатских и африканских исследований Алексей Образцов. По его мнению, Анкара переживает синдром Османской империи, которая в свое время поглотила весь Ближний Восток за исключением Ирана. Отдельная интрига – это таинственное завещание Ататюрка, в котором якобы есть план возрождения имперских амбиций. Продолжает эксперт.
Турецкие власти каждые там 20 лет продлевают запрет на публикацию подлинника завещания Ататюрка. Якобы там было написано, что поскольку на сегодняшний день мусульманских стран независимых осталось только 3, ну а это 20-е годы 20 века, да, то проблема халифата вроде как не актуальна. А вот когда этих стран будет хотя бы 10, и дальше многоточие.
Сегодня в мире более 40 стран, где мусульмане составляют большую часть населения. И по территориальному охвату они уже превышают размеры арабского халифата. А потому проблемы этого региона уже давно нельзя считать чисто региональными. К ним стоит относиться как к мировым. Пришло время подвести итоги. Мы сегодня пытались вам рассказать о том, что происходит на Ближнем Востоке в деталях. В терминах, понятиях, исторических датах и даже аббревиатурах. А главное, помните, чтобы понять целое, нужно изучать части, из которых оно состоит. Меня зовут Ким Андреев. До новых встреч и новых историй в подкасте «Части целого». Пока.
«Части целого».